Дорогие сестрички, у нас сегодня гость, да, наш гость, да, я очень рада, когда в нашей церкви есть сестры, которые могут с нами поделиться, знаете, жизненным опытом. И я сначала хочу небольшое интервью сделать, 4-5 вопросов, чтобы узнать, кто же тут перед нами стоит, а Любовь Васильевна. Я слышала, что вы занимались служением среди сестер на Украине. Расскажите немножко об этом.
Да, с 2000 года, 20 лет получается, я была на курсах христианское обучение женщин. И у меня были группы, было несколько групп одновременно. И в нашем городе Весиноватой, там, где я была, и рядом Авдеевка, Пантелеймоновка. Группки были небольшие, где-то не больше 12 человек. От 7, 10, 12. Вот. И там у нас были специальные курсы, которые мы проходили. Эти курсы начинались с самого первого «Вот Бог твой». Что у нас из женщин ничего в жизни не получится, если мы не будем знать Бога, в которого мы верим. Это был наш самый первый курс. Об остальных я потом вам расскажу.
Вы родились в верующей семье?
Да, мама и мои папа были христианы.
А во сколько лет вы покаялись и приняли крещение?
А крещение приняла, покаялась я в 12 лет, но это было покаяние, можно сказать так, как за компанию. Думаю, в христианской семье нам говорили, что вы сомневаетесь, что есть Бог, выходите, каетесь, вы же верите, вы же выросли в этом. Ну, думаю, это и правда, я не сомневаюсь, что Бог есть, вышла, покаялась. Только успела сказать одну фразу: «Господи, прости меня», а моя младшая сестра меня перебила, начала она каяться. А я сразу: «Аминь», и ее все поздравляют, а меня все проходят мимо, никто и не поздравил с моим покаянием. Да, первое было испытание.
А сколько лет вы прожили в браке?
А в браке я прожила 30 лет.
И сколько у вас детей и внуков?
У меня 4 дочери, 4 зятя, 12 внуков и 8 правнуков.
Хорошо, теперь ваше время, я вас подвину чуть-чуть на середину, чтобы все вас видели. Да? Чтобы не только Дана наслаждалась. Да?
Хорошо. Хорошо, да. Сестрички, мне предложили такую интересную тему. Тита, 2 глава, там есть такие стихи. «Старицы, чтобы учили молодых любить мужей, любить детей и повиноваться мужьям». У меня был муж неверующий, и поэтому я... Самая большая ошибка всех нас, молодых сестричек, которые собираются выйти замуж, это: я выйду за любимого, он меня любит, я буду самая счастливая. Одним словом, он меня осчастливит. Это большая, грубейшая ошибка. Наша задача – мы должны осчастливить наших мужей. Но мы еще ошибаемся не только в этом. Мы как только, особенно если мы христиане, мы тут же желаем сделать наших, если особенно мужья неверующие, срочно сделать их святыми. И начинаем сами их переделывать, перевоспитывать, давать им кассеты прослушивать, подсовывать на стол места из Библии. И мы тут уже прилагаем все усилия, до чего мы только доросли. Но все это тщетно, это их раздражает, это не действует до тех пор, пока на личном примере, пока сами мужья не увидят, что мы их любим со всеми ихними «за» и «против». А как раз в нашей любви больше всего нуждаются те, которые ее абсолютно не заслуживают. Но они больше всего нуждаются в нашей любви. И нам надо это знать, как мужья, так и дети, если непослушные. Они нуждаются в нашей любви. И вы каждый догадаетесь, но даже прежде чем выйти замуж, сказать вашему жениху «да», вы как-то почувствовали, что он к вам неравнодушен, что он вас любит, что в нем вы что-то видите свое, какую-то частинку себя. И вам хочется свою судьбу соединить с этим человеком. Хотя многие его отрицательные качества вы сразу не замечаете. Потому что, как есть такое выражение, прежде чем жениться или выйти замуж, смотри в оба. А как уже вышла замуж, тогда пропускай. Вот. И поэтому, но все равно, мы не можем наугад предугадать, мы не можем сразу разглядеть. И вроде бы Семьи бывают разные. Есть и христианские, в церковь ходят, и что-то их соединяет, и любят друг друга, и ждут, не дождутся, когда же будет эта свадьба. Все вроде бы начало неплохое. А потом начинаются дети, пеленки и прочее, прочее. И как вот, буквально 3 дня назад я разговаривала с одной моей внучкой, у которой уже своих 4 девочки. Вот недавно она родила последнюю Катеньку. Говорит, бабушка, я по твоим стопам иду. У тебя 4 дочки, у меня 4 дочки. И что-то мы с ней заговорили о любви. Она, ой, бабуль, это та любовь, которую я представляла, и как я думала, что я люблю и меня любят, это совершенно не то. Любовь, ее даже не выразишь одним словом. Любовь не расскажешь, не покажешь, не разложишь по палочкам. А это жизнь, это дорога длиною в жизнь. Говорит, когда она проверяется на деле, когда не просто на словах, а когда тебя тошнит, и тебе не хочется ни готовить, ни прибирать, ничего не делать. А муж пришел с работы усталый, голодный. И когда он видит твое состояние, он сострадает, ничего от тебя не требует. Он понимает, что тебе сейчас не до его, не до того, сам что-то там приготовил, еще и ей что-то предложил. Вот, или там пеленки куча собралась, и он видит, что жена уставшая, не то что. Да что это такое, тут в войну невозможно зайти, и что ты тут насобирала? А когда он сам активно участвует во всем, и говорит, любовь, она проверяется жизнью и проверяется в делах. И говорит, когда ты с человеком, они прожили уже 13 лет, и с самых первых дней у них не все было гладко. Но они просто сели вдвоем, он парень общительный, компанейский, и сели вдвоем, и она говорит, Ром, давай поговорим по душам. Ты меня любишь? Он, да. Она, я тебя тоже очень люблю. Ты хочешь, чтобы у нас была хорошая, прочная семья на всю жизнь? Он, да, хочу. Она говорит, ну тогда скажи мне, что тебе во мне не нравится? Что я делаю не так? Может, когда-то там или резко оборвет, или ну мало ли что. Говорит, ты мне скажи. Он ей сказал все, что ему не нравится от ее слышать. А она говорит, а мне вот это не нравится, вот это, когда ты так себя ведешь, когда ты так говоришь. Они просто один раз сели вдвоем и обговорили ихнюю будущую семейную жизнь. И с этого момента, ну плюс ко всему еще, то, что они обговорили, это одно, но то, что у них есть бабушка, и есть много сестер, которые молятся, тети, которые молятся обо всех, особенно о тех, которые еще на пути к Господу. И молитва – это очень большая сила. И слава Богу, у них все получается. И когда я приезжаю к ним в гости, я ни разу не слышала, чтобы кто-то на кого-то повысил голос. Он на нее, она на него. Я не слышала ни разу. У них настолько все, он приходит с работы, у него работа тяжелая в шахте. Он приходит с работы уставший, но он, если она чем-то занята, там в ванне стирает или с детьми что-то, он сам открыл, нагрел, поел, поставил, помыл. И как-то это так без проблем, так просто. И я не налюбуюсь этой семьей, когда я к ним приезжаю. И душа моя радуется. Я думаю, слава тебе. Ну и, конечно, она когда была маленькая, я ее возила с собой на велосипеде на богослужение. Мы с ней вместе ездили. И я помню, у нас там только есть проспект железнодорожника знаменитый. И вот идем мы по этому проспекту, она на велосипеде сидит у меня на багажнике и поет «Скоро, скоро, скоро Спаситель наш придет!» И на всю громкость, и все люди проходят, слушают. А я так оглядываюсь, думаю, сказано дитю, детская любовь, это мы, взрослые, стесняемся. Кому ты о Боге говоришь, евангелизируешь, а кто-то мимо проходит, знакомый там, и уже как-то так голосок потише. А вот именно детская любовь. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать самое главное. Наша основная задача, какие бы мужья у вас не попались, так сказать, надо принять их как от Бога, что этот муж подарен мне Богом. Хороший он, плохой, нравится, не нравится. Самое первое, чтобы вам было легко в жизни, мы знаем, что мы не одни, что Бог за нас. И Бог всегда на нашей стороне. И знаем, что Бог любовь, а любовь она всегда победит. И поэтому, даже если муж не совсем такой, как хотелось бы нам его видеть, ваша задача – откопать в нем, найти в нем то доброе, что где-то там глубоко спрятано. Потому что нет абсолютно плохих людей, нет абсолютно совершенных, святых. Пока мы на земле, мы таких людей не найдем. Написано, никто не свят, как только Бог. А доброго и хорошего у нас у каждого наполовину. И большая ошибка, когда приходит сестра в церковь и начинает жаловаться на своего мужа. И жалуется так, что почти вся церковь знает. Он и такой, он и сякой, и лентяй, и вообще гвоздя забить не может, и прочее, прочее. А потом проходит время, ее муж покаялся, приходит в церковь. И вся церковь на него, это тот, что гвоздя не может забить. Так это тот, что пьяница был. Это тот, что гонял ее, да? И начинает на него тыкать пальцами. Поэтому хорошее о муже расскажите всем. Да мой, такой молодец. Он и то сделал, и мне помогал, и меня любит. Он на руках носил, и что угодно. И потом, значит, мало того, что мужья, для них очень важно, что он значимый. Что он не просто так, за между прочим. Потому что все мы, все люди, одна часть людей – ведущие. Вот они от Бога, лидеры, так сказать. Что они все видят, все знают, видят там, ага, тот сидит грустный, надо до него пойти подбодрить, надо спросить, что такое. Этот голодный, он видит и он знает четко, ему не надо говорить, что, допустим, гости пришли, все там поуходили, ему не нужно говорить, прибери со стола, помоги там убрать. Он все это знает, потому что он по жизни лидер. Это такое, но оно не христианское, где-то я вычитала в какой-то газетке или в журнальчике, что если ребенок спит, ну так, на боку, ножки поджимает, ну, на боку и ножки, ручки, рука под этим самым, это значит слуга, это уже урожденный слуга, этот ребенок призван служить. А если он спит, руки за голову, это уже начальник. Командир. И поэтому, если человек... И я смотрю иногда на своих... Смотрю на своих внуков, как они спят. Один спит слуга, другой спит начальник. И я думаю, оно интересно проверить по жизни. Это действительно так или просто сказки народные? Но главное не это. Самое главное для мужа, когда жена... любит мужа, а не познавши Бога, она никогда не сможет его любить так, как надо его любить по-настоящему. Потому что мы-то любви не знаем толком и не умеем любить так, как любит нас Бог. И вот я раньше не понимала, кому больше прощено, тот больше любит. Я думаю, ну как, ну есть там, я сразу думала, кто больше грешный, там воры такие, сякие, как он может больше любить? А потом я поняла, что действительно, когда прожил всю жизнь, когда оглядываешься назад, и когда видишь, что не такая уж я цаца, как я из себя представляла, потому что мы все о себе неплохого мнения. Да что, я вообще-то бабенка ничего, и вообще-то... Ну и однажды тоже мне эта бабенка ничего вышла боком. Иду вечером, уже темно на улице, людей никого. Я иду по одной стороне дороги, а на другой стороне дороги идет пьяный, громадный, здоровенный мужчина. И вдруг я слышу, до меня доносится, а вообще-то ничего, бабенка. А я, ой, Господи, прости меня, что я когда-то так говорила на себя. Я услышала эту фразу, я быстрее за дворками убегать. И думаю, ничего, ничего, ничего у меня хорошего нет. Что есть хорошее, это только Божье. Что Господь туда положил хорошее, что Он взрастил, вот это хорошее. А так нечем нам ни хвалиться, ни гордиться. Наши одни только грехи, которые мы заработали и сами, и которые нам передали родители, бабушки и прабабушки. Но когда я попала сюда, вот в Америку, вы знаете, я увидела столько благословенных семей. Это такие счастливые семьи, когда несколько поколений, дедушки, прабабушки, что тут смотришь, одно родство и по 30 человек, по 50 человек. Я думаю, вот оно настоящее начало. Что самое первое, это с самого детства наша задача как родителей в наших детей вкладывать веру в Бога, говорить им о Боге, говорить о тех чудесах, которые Бог в нашей жизни уже сотворил или в жизни наших окружающих людей. И когда мне было 9 лет, я осталась сирота, у нас было 6 детей у мамы, и для меня верующие это были самые лучшие люди на земле. Потому что буквально за 1 год они нам построили дом. На 2-й же день привели нам корову. Говорят, соседи говорили, все, умрут с голода, и Валька пойдет нищенствовать. Но с Богом, написано, праведника не видел оставленным, и потомков его просящими хлеба. Нам сразу же привели корову, а мама говорит, ой, братья, сестры, чем я буду с вами рассчитываться? Они, сестричка, не переживай. Дети вырастут, рассчитаются, но не так, шутили. И потом за 1 лето они нам построили дом, шикарный, большой, светлый, а у нас крайний дом на улице. И тоже весь поселок говорит, Вальке Бог хату с неба кинул. И это было такое большое свидетельство для людей, что вот осталась вдова, но она баптистка, она же звучала так хуже, чем бандит. Вот. И поэтому все тыкали пальцем на нее. Но когда они видели, как церковь заботится об этой многодетной семье, к нам каждый день приходили братья и сестры, поддерживали маму. Я привыкла, что у нас дом всегда был открытый для гостей, для друзей. Поэтому я в жизни своей точно так же встречала друзей. И потом, когда я стала верующей, что-то я уже за все хватаюсь сразу. Все хочется рассказать. Вот. И для меня дети Божьи, церковь, это для меня был такой идеал. И когда в школе говорили, это баптисты, сектанты, они там и в жертву приносят, и то, и сё. Я вставала смелая такая, и неправда это самые хорошие люди. И отстаивала нашу веру, что Господь и Бог, это здорово, это вся наша жизнь. Вот. Ну, а когда я вышла замуж за неверующего. Я его очень любила. Но Бог видит наши сердца. Он видит, что в нашем сердце. И вот я буквально недавно прочитала одну историю житейскую. Мама в комнате занималась своими детьми, отец в гараже что-то там делал. А маленьких не берем. Ребеночек 4 года вышел во дворе, просто гулял с колясочкой. И вдруг вспомнила мать, где же сын, надо посмотреть. Выходит, во дворе нет, нигде нет. А у них во дворе был бассейн. И они сразу искали, нигде не нашли, далеко он идти никуда не может. И вдруг мама увидела, что его курточка наверху воды плавает. Они сразу поняли, что он утонул. Отец сразу кинулся в этот бассейн, стали его доставать, приводить чувства. Достал он его, он уже был мертв. Но они настолько, это был единственный сын, они настолько не хотели его терять. Они так плакали, обзвонили всех, кому можно, чтобы молились о нем. Всех подняли на ноги. И сами молились, и плакали, что Господи, и скорую вызвали. Ну, делали все возможное и невозможное. И потом прошло 40 минут после того, как его достали мертвым. И уже когда врачи говорят, вы знаете, не тратьте силы. Уже бесполезно возвращать его к жизни. Уже все. Вот. И в этот момент, когда уже... А отец так плакал, слезы падают прямо на лицо этого сына. И вдруг сын открыл глаза, зашевелился. И одним словом, он ожил. И его в реанимации он потом был. Но он потом рассказывал, этот сыночек 4-летний, говорит, когда я был на небе, мне Иисус сказал, возвращайся назад. Тебя очень любят твои родители, и они сильно по тебе плачут. Вот. И поэтому Бог видит наши сердца, что в нашем сердце. Если мы очень любим Бога, мы хотим служить на Неве Божьей, мы стараемся, а муж неверующий является для нас препятствием. Не можешь ты служить в полную силу так, как ты хотел. Но когда ты очень хочешь и молишься, Господь все равно знает, когда это сделать, как это сделать, и как приобрести мужа, как его сделать счастливым, как на деле показать свою любовь, что ты его любишь, что его мнение для тебя очень много значит. И говорит, если ты попалась, что ты ведущая, а он ведомый, ты по жизни ведущая, говорит, и он прижался к стенке, и говорит, нет, нет, ты впереди, ты. У тебя лучше получается, ты больше знаешь, ты умнее меня, а я уже как-то за тобой. Говорит, протиснитесь как угодно между стенкой ее и мужем и выставьте его впереди. Сделайте его главой. Дайте ему это почувствовать, что он глава, что его мнение – это все, точка. Если даже вы видите, что он ошибается, дайте ему возможность ошибиться. Пусть он ошибется. А потом, на следующий раз он опять ошибется, еще ошибется, а потом скажет, да, пожалуй, жена была права, пожалуй, стоит прислушаться. И хотя иногда у наших мужьях у них там все четко по полочкам в мозгах, в голове, а у нас там целая кошелка, чего там только нет. Одно дело делаем, три дела в уме, на четвертое поглядываем, о пятом деле думаем, что надо и туда, и сюда, но это такие мы женщины. Но зато у них есть интуиция, которая срабатывает очень четко и верно. Один бизнесмен решил завести себе друга, чтобы вместе с ним заниматься делом. А жена его только увидела один раз. Он пригласил его в гости на чаек. И когда он ушел, она говорит, не вздумай его брать себе в партнеры. Он, почему ты так говоришь? Нормальный человек, я его хорошо знаю, я с ним уже несколько раз сталкивался. Она, ни в коем случае не бери, я ничего тебе не могу объяснить, почему именно, но у меня внутри все протестует. И как потом оказалось, она была права. Значит, самое главное нам найти это единство с мужем, найти единство со свекровью. Если ты любишь мужа, как Руф, настолько любила своего мужа, что уже и потеряла мужа, мужа нет. Она свекрови так привязалась сердцем, что твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. И моя знакомая подруга, она вышла замуж за неверующего, а потом она уверовала, и ей пришлось жить со свекровью 30 лет вместе. И она понимала, что свекровь ее не приняла, недолюбливает, что не очень к ней свекровь расположена. Но тем не менее, она говорит, мне просто некуда было деться. Мне негде было жить, нам некуда было пойти. А квартира была свекрови, и мы жили с ней. Говорит, и за 30 лет, говорит, я где протерплю, где промолчу. А потом, когда стала верующей, я стала молиться и о муже, и о детях, и о свекрови. И в конечном итоге свекровь покаялась. Они нашли общий язык. Эти труды были не зря. И поэтому наша ошибка, когда мы трудности какие-то, а нам хочется от этих трудностей как-то ускользнуть в сторону. Ох, ну сильно тяжело. Хочется чего-то полегче. А когда полегче, оно далеко не то. Почему часто разводятся? Что, ой, это нет, уже нет сил его терпеть, уже не могу. Нет, разойдусь. Но разошелся, а дальше что? У меня тоже были такие мысли. Хоть я и любила, хоть я и это, а по жизни иногда такие ситуации, что было «ненавижу тебя». Потому что люблю. Это оно все в одно. Что, думаю, если бы я его не любила, я бы его не смогла так ненавидеть. А почему ненавижу? Потому что мне хочется поговорить по душам. Мне хочется, чтобы он меня выслушал, с ним поделиться, чтобы он разделил мои мнения. А он устал и спит, и ему абсолютно безразлично. О чем я там думаю? Что меня волнует? А я обижаюсь. Ах, бедная, несчастная. Вокруг столько счастливых людей. А я такая несчастная. Но я, шутя, этому всегда говорила. Он хохотал. Говорит, да, да, уж совсем несчастная. Вот. Ну и поэтому, а мы хранительницы очага. И, во-первых, там надо взращивать отношения, что и свекрови любить, и свекровь должна тоже к невесткам так относиться, но как Наемень относилась к Руфе. У них было как-то это обоюдное, они нашли, а даже если с какой-то стороны этого нет, кто первый это делает эти шаги, того будет и победа, тот будет более счастливый. А свекровь, мать – это обязательно те люди, которые должны быть нашими друзьями, с которыми мы должны делиться самым потайным. очень тяжело жить женщине замужней, когда у нее мало того, что муж не совсем у них общий язык, и нет еще и подруги такой, с которой можно бы по душам поговорить, поплакать, помолиться, а у нее такой подруги просто нет. И она ходит сама в своем соку, а лукавый стоит, все зависит от нас. Самый большой для нас враг – это наше «я». Обстоятельства могут быть разные, мы все не предусмотрим в жизни, но наша задача, как мы реагируем на эти обстоятельства. Если мы на любые обстоятельства реагируем со стороны, как на это смотрит Бог, и что Бог нам для чего-то эти обстоятельства в жизни послал, а послал Он, мы знаем, что намерение Его только во благо. Потому что больше, как Бог, нас никто не любит, только Бог нас любит больше всех. И когда мы это понимаем, что и это во благо, и это, казалось бы, ну какое благо, такой позор, как из этого выйти, как это перенести? А проходит время, и ты понимаешь, что и это было во благо. И поэтому мы с вами очень счастливые, что мы знаем Бога. А наша задача – познавать. Написано – познайте Бога. А чтобы познавать, это Слово Христово да вселяется в нас обильно. И Бог видит, слышит, обращается к Нему, потому что нашей мудрости на всю нашу жизнь не хватит. А Божьей мудрости хватит навсегда и на всех. И поэтому вы самые счастливые, что дети Божьи, мы самые счастливые, что нам есть кому обращаться, нам есть кому за нас помолиться, нам есть за кого молиться. И как я раньше смотрела на своего мужа, думаю, это он неверующий, а написано, так как они, отвергнувши истину, осуетились, то предал их Бог превратному уму. И поэтому я считала, у него ум превратный, а я... на своем месте, у меня шум Божий, он Христов. Так что, что там мне прислушиваться, что он там говорит? Вот что я, и мое я, и в конечном итоге он это почувствовал конкретно. Почувствовал. И я уже поняла, что-то между нами происходит не то. Любочка, меняй свою позицию, иначе потеряешь мужа. Какая бы ты ни была уверена, хотя и зятья, и дочери все видели, что папа любит маму. И зятья, ой, бабушка Люба, он вас сильно любит, но вы этим спекулируете, нам кажется. Потому что действительно я не очень дорожила этой любовью. Я знаю, что никуда он меня не денет, раз он меня любит. А оказывается, нет. Любовь эту надо поддерживать всю жизнь. И если он не видит этого в семье, он обязательно найдет такую компанию, где его любят, ценят, уважают, где поставят бутылочку, нальют ему рюмочку. Иван Егорович, я вас уважаю, а вы меня... Если уважаете, ну так что? И пошло-поехало. Тут тебе и еще самое главное. Мы-то под Божьим водительством, под Божьей защитой, оградой. И у нас, когда мы читаем Библию, иногда нам что-то понятно, что-то непонятно. Но оно внутрь нас сеется. И когда-то все равно прорастет. Обязательно прорастет. Я когда только покаялась, раза три прочитала Библию подряд, от корки до корки. И думаю, да зачем мне ее каждый год читать от корки до корки? Я уже и так основное знаю, с меня достаточно. И там почитаю, когда вообще не читаю. А потом поняла, нет, это не то. Надо читать каждый день, в этом сила. Молиться надо каждый день. На руках молитвы мы должны нести, ходатайствовать нам тоже надо. Так что, мои хорошие, да благословит вас Господь быть любящими женами, прекрасными мамами, и чтобы мужья ваши чувствовали, что вы их любите, что они очень много значат, и даже если он по каким-то параметрам не подходит, но он кормилец, он зарабатывает деньги. Уже за это надо благодарить и его, и Бога. Спасибо, что ты у меня есть, чтоб я без тебя делала. И мужья, хоть это мужчины, но им тоже нравится, когда им говорят ласковые слова. Когда их обнимают, целуют. Не только, что муж не успел порог переступить, а мы уже ему какую-нибудь ошеломляющую новость такую неприятную. Никогда этого не делайте. Встретьте, обнимите, поцелуйте, накормите. А потом уже сказать, а ты знаешь что? Нашего сына исключают из школы за недоброе поведение. Но это уже потом, не сразу, чтобы не валить его с ног сразу. И просите у Бога мудрости. Написано, мудрая жена устроит дом, а глупая разрушит своими руками. Поэтому пусть ваши руки будут такие, которые обнимают, ласкают, созидают. И ему хотелось быть в объятиях своей жены, в атмосфере своего дома, потому что каждая женщина создает атмосферу в доме. Вроде и всего полно, еды полно, и чисто, уютно, но мамы дома нет, все, дом пустой. Это уже самого важного и главного чего-то не достает. Но когда мама дома, это для всех праздник. Так что наше предназначение у Бога очень большое. Дорожите этим предназначением, любите свое предназначение и делайте то, чему учит нас Господь. Да благословит вас Бог.
Поступило пару вопросов, поэтому если вдруг у вас будут вопросы, тоже можете руку поднять. Да, у нас есть время для этого, опыт. Вы крещение приняли уже в браке или до брака вашего?
Нет, крещение приняла, когда уже вышла замуж за неверующего мужа. Прожила с ним 7 лет. Мне хотелось посмотреть, какая же она без Бога жизнь. Лукавый так подошел, что никогда с тебя настоящей святой не получится. Надо даже за мыслями, за словами наблюдать. А ты, и мирские песни нравятся, и мирские анекдоты ты хохочешь. Так что ничего тебе не выйдет, иди в мир, что всем, то и тебе. И вот я пошла в мир, выбрала мужа себе. Но я считаю, что это все равно муж от Бога, потому что он меня такую терпел со всеми моими за и против. Вот, и мы прожили, я хочу сказать, нормальная жизнь. Не отличная, не плохая, но хорошая жизнь. Вот, поэтому...
А вы сказали, что муж неверующий. Были какие-то трудности вот, ходить на собрания? Пускал он вас, запрещал он вам? Расскажите пример, может, какой-то с жизни, как это вот...
Были сразу, когда я начала, окунулась полностью в эту мирскую жизнь, у меня компания, друзья, все весело, все так хорошо. А потом однажды пришло это отрезвление. Мне стало скучно и неинтересно. Мы сидим в компании, а я думаю, фу, взрослые люди понапивались, кривляются, сидят. Моему мужу кто-то ставит, строит глазки, он тоже на кого-то там поглядывает. И мне это стало не нравиться. Меня отвратило от компании. Каждый раз, когда мы приходим с компанией, обязательно какие-то выяснения обстановки, что-то ему не нравилось, что-то мне не нравится. И поэтому я пришло решение, что все, я так дальше жить не могу и не хочу. Я буду служить Господу. И однажды я ему прямо категорически заявила. Говорю, Ванечка, я выросла с Богом. Эта жизнь не моя, в которой я сейчас живу. Я тоскую по той жизни, в которой я была, в которой я выросла. Я буду служить Господу, буду ходить в церковь. Вот. Ну и не нужна ты мне такая. Тогда иди к своей маменьке, которая тебя так воспитала. Живи с ней, а мне святоша не нужна. Это было первое испытание. Ну, я собрала детей, уже было 2 детей тогда у меня. Пошла, это было ночью, прихожу до мамы. Она испугалась, что такое 10 часов ночи, у меня один ребенок на руках, другой за ручку. И она, дочечка, что случилось? Я говорю, мама, я завтра иду в церковь и покаюсь. Я решила жить с Богом. Она так обрадовалась. Вот, я говорю, муж сказал, что он со мной жить не будет, так что я пришла к тебе. Она, дочечка, не переживай, никуда он не денется, Бог все устроит. Бог против развода. Молодец, что ты пришла, я не могла дождаться утра, чтобы пойти и покаяться.
Так потом он пускал вас, когда вы покаялись?
А потом же, когда я покаялся, сразу он воевал, иногда сразу вроде бы согласился, что молись, кому хочешь, верь в кого хочешь, я вас люблю, жить без вас не могу, все, возвращайся домой. Пожила я у мамы 2 недельки, вот, и через 2 недельки вернулась, и началась наша жизнь. И первое, что я сделала, что тоже не надо было делать, положила на стол в центр внимания Библию. В доме появилась христианка. Одела косынку, а он терпеть не мог косынку. И тем более, жена его работает электромехаником на подстанции, инженерно-технический работник. И мне на работе даже, Любка, ну ты как габка стала. То там чуть-чуть подкрасит, там глазки чуть-чуть, губки чуть-чуть. А это не накрашено. Напялила эту косынку. Ой, Иван тебя бросит, тут увидишь. Там мне пророчили такое. Так что трудности были.
Были, хорошо. Если бы вы смогли вот вернуть годы, прожить жизнь с вашим мужем заново, это с мужем, что бы вы делали сейчас по-другому? со своей стороны? Вот вы говорите, были, да, ошибки, все, вот что бы вы, если бы заново начать, что бы вы начали?
Самая большая моя была ошибка, даже не то, что я вышла замуж за неверующего, нет, я это не хочу сказать. Он меня любил, это было главное. Я его тоже любила. Но именно на тот момент, если бы я понадеялась на себя, что когда я выйду за него замуж, он увидит, какая я хорошая, и сразу же побежит за мной в церковь. Это мои были такие предположения. А нужно было молиться, что, Господи, приведи его. Если он мой, если ты мне его предназначил, то сделай, чтобы у нас был один дух, одно сердце, что молиться было не тогда, когда уже пошли несчастья, нестыковки и так далее, а до того, до свадьбы. Вот это была моя основная ошибка.
А есть ли какие основные правила в жизни, которыми вы сейчас пользуетесь? Могли бы вы посоветовать нам?
Ну, у меня всегда особое внимание я обратила на стих Второзакония, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь. И самое первое, чтобы смирить тебя, самое первое, а потом испытать тебя и узнать сердце твое, будешь ли хранить заповеди Господни». И это первое, что я всегда оглядываюсь. И если какая-то ситуация, я сразу: «Господи, что ты сейчас со мной делаешь? Смиряешь меня или испытываешь мое сердце, или учишь меня? Что ты через эти обстоятельства хочешь мне сказать?» Когда без Бога, если трудности, я плакала, рыдала, не хотела жить, чуть ли не покончила с собой, был такой момент. А с Богом отношение совсем другое. Я принимаю все как от Бога, и мне легко, и вперед. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. И помни весь путь.
Какие частые ошибки бывают у молодых мам и жен, которые вы вот замечаете, бывает, замечает, видите? Ошибки, да.
Да. Основные ошибки – это когда жена мужа ставит ни во что. Даже где-то они в компании, он там что-то скажет, она: «Ой, помолчал бы». Или: «Ой, кто бы там еще говорил? Уже сиди, закрой ротик». Когда жена прилюдно унижает мужа, это очень не годится. Вот, когда жена властвует над мужем, это конкретно видно. То, что есть в сердцах, оно даже попадаешь в семью, никогда не видел, не знаешь, а видишь, наблюдаешь отношения мужа и жены, и уже чувствуешь, какие между ними отношения, насколько они тесные, насколько они близкие. Мне очень нравится, когда началась война, и мы переехали в Украину до племянника жить. А моя средняя дочь, она там сначала поехала, она туда с внучкой. Но племянник, он старше, наверное, лет на 10 моей Наташи, но он ее еще очень обожал, еще как только узнал, что родичей своих. А сейчас вот она живет у него на квартире. И настолько мне нравятся их отношения, что они, получается, двоюродные брат и сестра. Но у них все с юмором, все с шуточкой. Я никогда не видела, чтобы они ругались. Даже если где-то что-то, они все на шутку переведут, и у них такая спокойная, интересная жизнь, хотя это неверующие люди. Вот, поэтому нам с Богом намного легче искать мир и избегать конфликтов.
Аминь. Как научиться не паниковать по мелочам и доверяться Богу?
О, это самое интересное. Чтобы научиться не паниковать, есть такой жизненный эпизод, что везет мужчина ребенка в коляске, а он кричит изо всех сил. Он: «Вася, спокойно. Вася, спокойно. Спокойно, Вася, спокойно». А потом тогда: «Кому ты говоришь?» Ему: «Он же ничего не понимает». «Это я, Вася. Я себе говорю, что Вася спокойно». Так что и нам, раз Бог допустил эту ситуацию, просто надо ее принять как от Бога. Но для того, чтобы принять как от Бога, надо доверять Богу. А чтобы ему доверять, надо его знать, что он любящий, что он нелицеприятный, что он помышляет, как бы отверженного спасти, и что у него ничего нет невозможного, и он из камней может делать себе детей. Будет твердая ваша вера на твердом основании, и будет доверие Богу.
Спасибо большое. У меня еще один вопрос, поэтому и у нас есть еще... Да, пожалуйста, да, да, да.
Сколько вы с мужем прожили? он к Богу пришел последний день смерти. Он перенес инсульт, но сначала он воевал, и Библии прятал. И была такая борьба конкретная. Говорю, еще один раз спрячешь Библию, дома телевизора не увидишь. Для тебя телевизор отдушина, а для меня Библия. И он однажды очередной раз ее спрятал. Я, как мне не было тяжело с этим телевизором, громадный, за 730 рублей, самый большой по тем временам, я его на санке, дело было зимой, кое-как вывезла, и езду, ах ты, сатанюга, не место тебе в моем доме. И везу, думаю, куда б его выбросить, где б найти большую гору, чтоб с горы его кидануть. Но слышала, что он бывает взрывоопасный, что может взорвать. Первая у меня была мысль такая, так, надо его на мост и с моста кинуть. Думаю, да ты что, а вдруг и мост взорвется? Еще шкоды наделаю. Ну ладно. В общем, выбросила, все-таки выбросила телевизор, отвезла до своей учительницы, которая боролась со мной, классный руководитель, что, Любочка, ты маму не слушай, в церковь не ходи, ты стихи пишешь, что ты хорошая ученица, ты далеко пойдешь, а вот эта твоя вера, она тебя затормозит в жизни. И вот до той учительницы, классного руководителя, притащила свой телевизор в ее погреб. И потом там мы шилом разбирали, и как бы поняли за провода, оно пш, а я, о, точно, дух нечистый тут, дьявол там в нем сидит, когда он боялся, что взорвется. Ну, вот так от телевизора освободились, а потом как-то уже, когда он взрослый, уже дети повырастали, прихожу с богослужения, а они сидят, самогонку гонят вдвоем. Я сахар заготавливаю во время варить. У нас дача своя кинулась. Нет сахара. Три бутыля трехлитровых. Где сахар? Нет, смотрю, там в бутыльке стоит самогонка. На балкон вышла, там брашка уже. Думаю, так, да что это такое? Не хватало. Выругала их обои. Говорю, ты что творишь? А он сейчас придет и начнет там на твоей дочке показывать свое пьянство. Думаю, пьянство бой. Он заснул. Я на утро этот... Все повыливало, все самогонки, все брашки, все вылило. В хате вонь была неимоверная, был в туалет, куда ее вылили. А потом вышла раненько утречком, выкинула в мусорный ящик вот это ж его, этот самогонный аппарат. Он такой тяжеленный, из меди. Конечно, для меня это вышло немножко богом, ну, может, боком. Ну, может, она перетерпела, все прошло. Но пьянства с того времени в доме не стало. Но я боролась своими руками, своим умом. Убрать телевизор станет святой. Убрать водку станет святой. Но этого не произошло до тех пор, пока он не увидел во мне Христа. А когда увидел, тогда и начал. Ну, кто там в вашей церкви? Назови хоть одного святого. Ну, ладно, может, там этот ваш Яков Николаевич, диакон. Ну, и ты там еще чуть-чуть что-то там похоже. О, это для меня была наивысшая похвала. Что он хоть что-то немножко похожее увидел. Что? Ему было 52 года. Он умер очень молодым. Он очень порядочный человек, уважаемый. Его все любили и симпатичный. Я его не стою ни по каким параметрам. Но, тем не менее, Господь нас соединил. И что сначала воевал, а потом он начал в жизни видеть мои изменения конкретно. Сначала для него было очень больно слушать насмешки друзей, потому что он возил начальника, а это чуть ли не сам начальник, когда начальника возит. И ему эти подковырки тяжело было переносить. А потом научился, говорю, Вань, да дай ты им отпор, что ты не можешь сказать что-нибудь такое веское? Ну, он однажды и сказал, кто-то там потрунил на нем, да твоя жинка ногти моей не стоит, так что не гавкай. Но то на... И все, и перестали на него нападать, и он успокоился. Но вообще он очень такой мнительный, переживательный. Вот по работе у него там начало всякое такое случаться не особо хорошее. И вот когда он уже инсульт, 10 дней, было, 10-й день был решающий, и я прихожу в больницу, а мне врач уже сказал, что он не выживет. Потому что у него сильно большое кровоизлияние в мозг. Говорит, если бы даже и вышел, это была бы мука и для него, и для вас. Вот. И как-то врач меня подготовил. И как-то я это приняла как от Господа, что, наверное, пришло такое время. И как-то я спокойно. За меня вся церковь молилась, когда знали, что он лежит уже вот-вот на грани его жизни. И потом приходит его брат и говорит, Ванек, хорош валяться, поднимайся, пошли пивка попьем. А он, та не волка, я уже умер. А потом Вовка этот ушел, а я Ване говорю: Вань, а что ты говоришь, что ты уже умер? Ничего ты не умер, за тебя церковь молится, дети молятся. Ты, тебе еще жить да жить. Он: не, женка, я уже умер. Я говорю: Ваня, ну раз, может, ты как-то чувствуешь или что-то, Ванечка, покайся обязательно, потому что не кончается могила и жизнь, дух не умирает. А когда-то он мне говорил, что и на небе ты будешь моя жена. Я говорю: да нет, там же он не будет. Он: да, тогда неинтересно. Ну, а тут же опять, когда я говорю: Ваня, жизнь продолжается, это еще не все. Есть другая жизнь, вечная. Говорю: мы с тобой на небе будем вместе. И он просто лежал, сложил руки и начал, ну, про себя молиться. А я так прислушиваюсь, что ж он говорит. А слышу, он что-то говорит, но не связана такая речь. Я не понимаю ни одного слова, но я вижу по всему, что он молится. И поэтому у меня как-то на душе спокойно. И дети говорят: мама, он лежал мертвый, такое лицо умиротворенное, такая на лице улыбочка. Говорит, его Господь услышал. Ну, а я над ним стояла рядом, молилась. Говорю: Господи, я несу тебе как-то расслабленного через крышу. Услышь его молитву, прости его, помилуй, спаси его душу.
Мне очень понравилась ваша фраза, что «пока не увидел во мне Христа». Так вот мы пытаемся своими, да, как-то поменять, пока не увидел во мне Христа, жить так, что люди видели в нас Христа. И последний вопрос, или будет еще зала? Есть? Последний вопрос. А как, что вы для нас вот конкретно посоветуете, как нам быть лучшим женам, хорошим женам?
Любите Бога, любите Слово, а Бог вас всему научит.
Аминь. Давайте скажем сердечно благодарим.